У эфира «Радио Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. У Беларуси выявлены первый факт заражения на свиный грипп. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до международных лидеров у оборону белорусских политвязнев. Белорусские улады спынили супрацовництво с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом, який працавал над створением становчего имиджу Александра Лукашенки. Генеральный прокурор Рыгор Василевич заявил, что лишит смяротную кару за тяжкие забойствы справедливой мерой покарания. Улады дали дозвол на проведение з'езду партии БНФ у Палаце культуры МТЗ. З'езд пройдет на початку вересня. Про это да иншее после выпуску новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка. Починаем выпуск прогнозом на дворье. 20 жнивня в Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков, ночью и раницей местами слабый туман. Температура по ветра ночью плюс 6-12, днем плюс 18-14. У Минску 20 жнивня переменная облачность, без опадков, температура по ветра ночью плюс 8-10, днем плюс 9-21. А зараз да, подея у свете. Не меньше за 95 человек загинули и больше за 550 были поранены в вынику серии выбухов и обстрелов у столицы Ираку Багдаде. По воле полиции теракты сдарались один за одним в районе подаховной зеленой зоны, где месяца амбасады, урадовые установы и отели для замежников. Сегодняшний день у Ираку стал самым кривавым с моменту выводу американских войск из иракских городов в конце червеня. Полиция у Кабуле застрелила трех узброенных людей, которые напали на банк в центре афганской столицы. Представник талибов заявил, что напад был учинен активистами руху Талибан. На завтра в Афганистане призначены президентские и региональные выборы, которые талибы шмат разов погрожали сорвать. До 25 выросла колькость загинулых при выбуху 17 жнивня для будинку милиции у ингусском городе Назрань. Сирот ахвяров больше за 10 супрацовников правоохранных органов. Выступающий сегодня на нараде у Ставрополе, президент России Дмитрий Медведев закликал службы безпеки, цитую, «не церемониться с террористами, ликвидующих без эмоций и ваганий». База Ванны у Вене Международный институт прессы выказал крайнюю засмученность смертью знанного азербайджанского журналиста Науруза Али Мамадова. 68-годовый Мамадов помер у понеделу в тюрьме, где отбывал 10-годовый термин зняволения по обвинувачению у шпионажа на корысть Ирану. Это был выпуск новинок. Наступный прогучить про полгодины и наш адрес в интернете свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до международных лидеров у оборону белорусских политвязнев. Белорусские улады спынили супрацовництво с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом. Генеральный прокурор заявил, что лишит смяротную кару за тяжкие забойствы справедливой мерой покарания. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. У Беларуси выявлены первый факт заражения свиным гриппом. Наместница министра аховы здоровья, головный санитарный лекар Валентина Качан, доведалася про это одной из опошних. С протягом темы Инна Студинская.
У другой полове дня 19 жнивня прессовый секретарь Министерства аховы здоровья Вольга Шульпина подтвердила, что у Беларуси зарегистрованы первый выпадок гриппу AH1N1.
Да, поменялось. У нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает. В принципе, вся информация, которая у нас на сайте есть, больше ничего.
Захворел громадянин Китаю, який 10 жнивня прилетел с Пекину. Выявлено 37 человек, с якими контактовал хворы. По выниках медичного огляду и лабораторных доследований зроблено заключение, что яны здоровые, поведомили у Министерства аховы здоровья. А прикладно о 12 године 19 жнивня наместница министра аховы здоровья, головный санитарный лекар Валентина Качан сверджала.
Лабораторно подтвержденных случаев на сегодняшний день нет. В случае появления и подтверждения подтверждения лабораторного вирусом высокопатогенного гриппа, средства массовой информации будут сразу же оповещены.
Нагадаю, что тыдень тому главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко выказал сумнев, что у Беларуси няма хворых на грипп, выкликанный вирусом AH1N1. Беларусь находится у центра Европы, и не иметь ни одного выпадку захворывания просто не может, заявил спадар Онищенко. На зауважу своего российского коллеги главный санитарный лекар Беларуси Валентина Качан отказала так.
Комментировать личное мнение даже коллеги, наверное, некорректно. В Республике Беларусь в абсолютно полном объеме проводятся те же мероприятия, что и в Российской Федерации.
Починаючи с 27 красовика, в Украине организованы мониторинг циркуляции высокопатогенного гриппу AH1N1. Догледжено 2304 рейсы, больше за 200 тысяч человек, которые пересекали мяжу. Все подозрённые пассажиры проходят лабораторное доследование. Для тест-системы закуплены все реагенты, сцвярджае Валентина Качан.
Это реакция иммунофлюоресцентного анализа, которой обеспечены все инфекционные больницы, лаборатории. Дальнейшая это серологическая реакция на культуре клеток. И сегодня это ПЦР-диагностика, это, в общем-то, самый современный метод, который позволяет обеспечивать диагностику данного вируса.
Главный санитарный лекар заявила, что особливо будут проверять детей, которые находятся зараз на оздоровлении, каже Валентина Качан.
С 23 августа ожидается прилет из 7 стран более 13 тысяч детей. Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Таким чином, все дети, которые вернутся из организованного отпочинку, будут находиться тыдень на карантине.
Рассказала Инна Студинская. С соседних краин у России зарегистрировано 180 выпадков захворывания на свиный грипп, у Литве 40, у Польши 150. Усесветная организация аховы здоровья обвестила, что уводит 6-й максимальный уровень погрозы пандемии нового гриппу. По воле медиков, худкого распаусюда инфекции можно чекать все лето осенью.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаете «Радио Свобода». Белорусские правооборонцы почали сбор подписов под зворотом до лидеров замежных краин у подтримку волковыского предпринимальника Миколая Аутуховича и инших белорусских вязнев, яких они лечат политичными. Детали подает Олег Грузделович.
Про сбор подписов было обвешено сегодня на прессовой конференции в Минске. Подтримки для Миколая Аутуховича просят у президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева, старшини Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозу и премьера Швеции, дейного президента Европейского союза Фредерика Рейнфельда. Зворот рыхтуецца ў абарону Миколая Туховича, Владимира Сіпенкі, актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага, якіх, як лічаць правабаронцы, беларускія ўлады трымаюць пад вартай з палітычных прычын. Адносна справы Туховича, Сіпенкі і Лявонава, актывісты просяць правесці незалежнае міжнароднае расследаванне, бо не давяраюць беларускім следчым і суддзям. Актывіст Александр Камароўскі настойвае на адкрытасці працэсу.
Если там действительно есть какое-то преступление или что, открытый суд делайте, пусть народ слушает. А то как у нас принято? Если есть какие-то подводные течения, там обязательно закрытый суд. Что, какие тут секреты могут? Единственный секрет тут то, что произвол творится. Это секрет, да.
Аўтары звароту просяць заступіцца і за Артёма Дубскага, якого ў свеце лічаць вязнем сумлення. Нагадаем, Миколая Аутуховича, Юрая Лявонова и Владимира Сипенку обвинувачивают у подпале дома милицианта в Волковыску. У липени Министерство внутренних справ распаўсюдзіла звестки, поводля яких Миколай Аутухович подозреется еще и у падрыхтоўцы замаху на старшиню Градянского облвыканкаму Владимира Савченко да наместника министра податковых сборов Виктора Каменко. Як ставится до гэтых подозрений Миколай Аутухович, невядома, бо нават адвокату забаронена выказываться на эту тему. Адвокат Павел Сапелка, який дав подписку про неразголошення таємниці следства у справі Тухович, учора зустрівся со своїм подоборонним. Ён не патлумачыў, ці быў ягоны візіт звязаны з нейкімі следчымі дзеяннямі з удзелам Туховіча, альбо гэта просто наведванне падабаронага. Пра здароўе Мікалая Тухович адвакат сказаў коротко: «Живы, здоровы». Павел Сапелка паведаміў, што вагі Тухович пакуль не набірае.
Пачаў больш есці кашы, там дзе што?
Што-то есць уже потихоньку.
Все ж таки лепше уже почуваецца, так?
Конечно.
Яго ещё утрымліваюць у медичной часы, ці уже перевели?
В медчасті.
Разом з Миколаем Туховичем і Владимиром Сіпенком на валдарці паўгода трымалі Юрія Лявонова, який раней працаваў намесником Туховича у ягонай былой фірме «Ніка Транс». 8 жніўня Лявонова вызвалілі пад падпіску пра нявыезд. Сёння ў штаб-кватэры БНФ прадпрымальнік ладзіў прэсавую канферэнцыю.
Што касаецца мяне лічна, чаму я асвабаджён, а ребята ещё остаюцца, ну, фармальна следствие мотивирует это тем, что в отношении меня следственные действия практически закончены. Я с самого начала не представлял никакого интереса для этих следственных органов в рамках вот этого вот уголовного дела. Точно так же я не представляю, какой интерес могут представлять Автухович и Осипенко на сегодняшний день в рамках вот этого дела. Я имею в виду дело о поджогах. Я не говорю о других делах, которые возбуждены, они там объединены с нашим делом, в силу того, что у меня просто нет информации по этим делам.
Юрий Лявонов подтвердил, что ему неведомые подробности справы про терроризм, а так само то, эти выставили Миколая Тухович обвинувачение у терроризме, або он застается только подозренным в этой справе. Юрий Лявонов меркует, что коли бы доказы вины Тухович были, то обвинувачение выставили и про это обвестили.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Яшчэ раз нагадаю, беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных структураў у абарону беларускіх палітвязняў. Мы звяртаемся да вас з просьбай аказаць падтрымку ў арганізацыі незалежнага міжнароднага расследавання справы прадпрымальнікаў з Ваўкавыску і падтрымаць наш заклік да правядзення адкрытага працэсу, гаворыцца ў звароце. Гэта не адзіны зварот у міжнароднай структуры. Днямі сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы з просьбай правесці парламенцкія слуханні пра справу зніклых у Беларусі. Каментар слухача «Свабоды».
Сейчас опять подняли вопрос про исчезнувших политиков. Только всегда называется фамилия Гончара, Сахаренко, Завадского и Красовского. А почему вы никогда не вспоминаете фамилии Майсени, журналиста, погибшего или умершего неожиданно Геннадия Карпенко?
Рэакцыя на гэты званок слухача прыкладна праз чвэрць гадзіны ў перадачы «Званкі на свабоду». У звароце да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дмітра Завадскага просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. Пакуль што адказу ад генеральнага пракурора яны не маюць, а Рыгор Васілевіч сёння выказаў сваё стаўленне да магчымага стварэння следчага камітэту, які будзе падпарадкоўвацца Аляксандру Лукашэнку, а таксама да барацьбы з карупцыяй і пакарання смерцю. Дэталі падае Любоў Лунёва.
Рыгор Васілевіч падчас сустрэчы з журналістамі на пачатку паседжання пракурорскай калегіі паведаміў пра падрыхтоўку да стварэння следчага камітэту, які будзе падпарадкоўвацца кіраўніку дзяржавы. Генеральны пракурор патлумачыў, што гэта не супярэчыць канстытуцыі і нормам заканадаўства. Пры гэтым ён сказаў, што справа не ў тым, што праваахоўныя органы працуюць не найлепшым чынам, ці што ўлады ім не давяраюць.
Когда прокурору приносят материал, и он должен проверить его досконально, и когда этот материал сфальсифицирован, или когда аудиозапись скомпилирована, прокурор не всегда это может установить. К сожалению, вот эта доля уже прокурорская, быть готовым ко всем подвохам, в том числе, к сожалению, и со стороны и своих, может быть, подчиненных, и со стороны других структур.
Рыгор Васильевич пригадал криминальные справы, заведенные на супрацовников милиции, якія сфальсификовали несколько криминальных справ. По воле наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі новы следчы камітэт можа стаць структурай, якая будзе бесконтрольна вяршыць лёсы людзей.
Гэта, па-першае, вяртае нас у сталінскія часы. Па-другое, калі раскручваецца нейкая справа, невыгодная для ўладаў, то чым меней насоў у яе усоўваецца, тым лепей, тым прасцей схаваць канцы ў ваду. Бо калі тры ведамствы займаюцца, тады уцечка непазбежная. Ну, а калі адно, тады заўсёды можна зманіпуляваць расследаваннем.
Рыгор Васілевіч выказаўся на карысці смяротнага пакарання, прыгадаўшы апошнія дзве крымінальныя справы за забойствы, калі двух злачынцаў пакаралі вышэйшай мерай.
Два человека приговорены к смертной казни. Это, в общем-то, мера ответственности достаточно суровая и справедливая, я считаю, пока наше законодательство, Уголовный кодекс, не изменен. Конституция, в общем-то, допускает применение смертной казни. Вот за такого рода преступления применение этой меры наказания вполне обосновано.
Был и наместник старшини Конституционного суду Валер Фадзеев пригадал, как ранее убытность старшиней Конституционного суду Григор Васильевич неодноразово выказывался за отмену смертного покарания.
Тогда он был старшиня Конституционного суда, зараз он прокурор. Это, конечно, некий накладывает отбиток на и поводины, на заявы.
Генеральный прокурор понаракал так само на коррупцию сярод чиновенства. И он пригадал опошнюю справу, коли под варту трапил керовник администрации Костышинского района столицы.
А как же местная власть занимается вопросами борьбы с преступностью и укрепления законности? Не только прокурор, не только МВД должны заниматься этой темой. Мы только подстригаем, в общем, траву. А корнями должны заниматься все. И когда вот люди совершают коррупционные преступления, то им, наверное, неудобно на заседании исполкома вообще ставить эти вопросы.
Григор Васильевич поведомил, что накировал в урад лист с пропановой ближайшее поседжение ураду присвятить теме борьбы с коррупцией.
Рассказала Любовь Лунева. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. У Беларуси выявлены первый факт заражения на свиный грипп. Зараженный гражданин КНР, який 10 жнивня вернулся с Китая. Главный санитарный лекарь Беларуси доведалася про это от журналистов. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписов под зворотом до президента США и России, а так само керовников европейских структур у оборону белорусских политвязнев. Авторы звороту сгадывают справы Миколая Утуховича, Владимира Осипенки и Артема Дубского. Белорусские улады спынили супрацовництва с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом, який працавал над створением становчего имиджу Александра Лукашенки. Генеральный прокурор Григор Васильевич заявил, что лічить смяротную кару за тяжкие забойствы справедливой мерой покарання. Улады дали дозвол на проведение з'езду партии БНФ у Палаці культуры тракторного заводу. З'езд пройде 5-6 вересня. Лявон Баршевский заявил, что не будет балетоваться на посаду старшини. Вы слушаете Радио Свобода. 20 жнивня у Афганистане отбудутся президентские выборы. Другие после початку операции Украине международных сил у 2001 году. Про передвыборчую ситуацию в этой стране мы будем говорить с моим коллегом Юрием Дракахрустом.
У выборчей кампании удельничает 31 кандидат. Найбольшие шансы мае дзейный президент Гамид Карзай, яго на основный конкурент, был министр замежных справ Афганистану Абдулла Абдулла. На минулым тыдні на афганском телебачанні прайшлі публічныя дебаты паміж Карзаем і двума іншымі прэтэндэнтамі, былымі міністрамі Рамазанам Башардостам і Ашрафам Гані. В Афганистане великое политическое значение мае этничный подел. Президент Карзай абапіраецца на свою народность – пуштунов. А кроме того, он здолел створить широкую, хотя и хисткую коалицию самых уплывовых полевых командиров. До ее Карзай спробуе долучить нават талибов. Идея национального примирения – одна из главных ягоной кампании. Однако шмат у кого в Украине великое раздражнение выкликают неэффективность центрального уряду и широко распаўсюджаная коррупция. Эксперты не выключают, что Карзай может и не перемагчы у першым туре и спотребится другий тур с ягоным галоўным оппонентом Абдулом Абдулом.
Ну а якая ситуация у пляне безпеки на передадні выбору?
Ситуация у пляне безпеки по ширости так себе. Безпеку у часе выборов будут забеспечивать каля 100 тысяч солдат международного контингенту, а так само 170 тысяч афганских солдат. До того ж, командование международным контингентом НАТО заявило, что спынить боевые операции супраць таліба в день голосования. И президент Карзай так само выдал указ об забороне боевых деяний в афганской армии 20 жнивня, назвавший день выборов днем перамир'я. Але гэтые жесты не робяць великого уражения на Талибан, який узмацняе наступ. Талибы ставить на мете сорвать выборы, которые яны называют американским подманом. И несколько дней тому на поудне краины были распаўсюджены улетки с погрозами. Талибан погрожает тем, кто прыдзе на выборчие участки, отрезать нас и в уши. И так само пальцы, коли они будут запецканы чернилами. В Афганистане для продухиления шматразового голосования пальцы тех, кто проголосовал, помечают особыми чернилами. И одночасно повстанцы разгорнули кампанию терактов. Учора, скажем, на трассе Кабул-Джалалабад террорист-смяротник накировал машину с выбуховкой на аутокалену войска НАТО. 7 человек загинули, десятки паранены. И учора ж бойцы Талибану у Кабуле выпустили ракету по президентским палаце и обстреляли столичную полицейскую управу.
Таким чином талибы спадзяются гэтыми нападами дестабилизовать ситуацию на передний выбор.
Ну, по водле оценок экспертов, боевики Талибану просто физично здольные сорвать працу приблизно 1000 из 6700 выборчих участков. Але калі люди сами не пойдут на выборы, ну, будет досягнутая мета. И гэта мета не столько нанести шкоду, кольки заполохать насельництво. И примусить не исти до скрыня для голосования, тем самым подорвать легитимность выборов, кто бы на их не был обраны. И такая вот цікавая речь, что сегодня улады звернулись до журналистов с просьбой, ну, до афганских журналистов с загадом, не поведомлять про напады акты гвалту хотя бы день выборов, бо такие поведомления будут працавать на стратегию Талибану по взрыву выборов. Однако журналистская супольность поставилась до заклика уладов адмовно, расценивши его как цензуру и утиск свободы слова.
Ну и, врешті, что можно сказать про саму ходу выборчей кампании?
Ну, поводле заходних журналистов, поводле назиральников, хода кампании довольно далекая от классичных стандартов демократии. Широко практикуется подкуп выборщиков, чиновники ведут агитацию на корысть дейного президента, не проблема, до речи, навод купить выборчие бюллетени у любой колькости, ну и цена людская, один бюллетень 10 доляров. Однако эксперты означают, что навод такие выборы, это все ж таки лепш, чем отсутность выборов и улада, усталеванная кулями и выбуховкой Талибану.
Я дякую Юрию Дракахрусту. Таким чином, 20 жнівня у Афганістані відбудуться другие після початку операції Україні міжнародних сілов президентські вибори. І таким чином, гэта дата увойдзе у історію Афганістана, 20 жнівня. Ну, а сьогодні 19 жнівня. Чим гэты день адметны у історії? Наша кореспондентка задала гэта питання мінакам на вуліцах Менску, і пакуль будуць гучаць їхні адказы, паспрабуйце узгадаць і вы, у чым отметность этой даты.
Молчало радио, а потом включили телевизор, «Лебединое озеро» балет. Полное отсутствие информации всякой. Потом пошла информация, что Сергей Горбачев не может исполнять свои обязанности в связи с некой странной болезнью. Власть в стране взял временный комитет, который называется ГКЧП. Народ понял, что это переворот. Все ждали, что скажет Ельцин. Потом появился Ельцин где-то через сутки. Пошла революция.
Переворот был, с одной стороны, к лучшему, то есть идеи были переворота глобально, но у нас немножко не так реализовались.
Как же это? ГКЧП, другого варианта нет. В этой стране, которая была почти 20 лет назад, вообще все происходило непонятно. Ноль информации, ноль инициативы, ноль справедливости. И можно было ожидать чего угодно. Все ждали и находились в таком напряженном ожидании.
Просто взорвался Советский Союз.
Развал Советского Союза. Было все-таки к лучшему. Беда только в другом, то, что у нас все пошло на переворот. Советский Союз, по-моему, себя изжил уже. Это уже не могло, в принципе, продолжаться.
Переворот. Но зачем так вот? Я человек, воспитанный в духе советского времени, росла, училась. Я очень переживаю период. Раньше ты знал, что 10 лет отработаешь на предприятии, тебе квартира гарантирована. Закончил институт, тебе работа гарантирована. А здесь вот ребенку надо квартира. Где деньги взять?
А питання свободи. Таким чином, 19 жнівня – гадавіна так званого путчу – спроби державного перевороту у Совєтському Союзі.
Репортаж отказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» отказує експертиза свободи. Аналіз актуальних подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоті Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Лорд Тимоті Белл – усесвітно відомий іміджмейкер, чиїми послугами користалася Маргарет Тетчер, а тепер Борис Березовський. У інтерв'ю сродкам масової інформації не став удакладняць, ці буде протягнута його супрацовніця з президентом Олександром Лукашенком. Йон дав, однак, становчу оценку своєму супрацовніцтву з білоруським керівником. За час праці у Білорусі компанія лорда Белла домоглася некількі публікацій у інтерв'ю Лукашенки у таких ведучих європейських виданнях, як британський британская Financial Times и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Так само за апошние 12 месяцев істотно потеплели дочинение помеж Белоруссию и Евразвязом. Ці можно назвать поспяховой миссию Тимоти Белла? Ці выканаў ён тыя задачи, якія ставили перед ім белорусские улады? Увогуле, ці магчыма сродками пиару и політичной рекламы змяніць імідж краіны, не гледзячы на реалии и узровень развіцця гэтай краіны? На гэтае ды іншае пытанне у сённяшняй перадачы «Экспертызы свабоды» будуць адказваць палітолог Уладзімір Падгол і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў, і гэтую праграму вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы. Таксама прагучыць паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Баранаў з Рагачова. Паўсюль одно і тое ж. Пропаганда поспехаў, рэкляма ды расійская папса. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яшчэ раз нагадаю, яна выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць расследаванне справы зніклых беларускіх палітыкаў, будаўніцтва ў Беларусі АЭС, эканамічны крызіс, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста Дзмітра Завадскага звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы з просьбай дамагчыся парламенцкіх слуханняў пра справу зніклых у Беларусі. У звароце да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча яны просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Добрый день, Радио Свобода. Сейчас опять подняли вопрос про исчезнувших политиков. Только всегда называется фамилии Гончара, Захаренко, Завадского и Красовского. А почему вы никогда не вспоминаете фамилии Майсени, журналиста, погибшего или умершего неожиданно Геннадия Карпенко, Виктор Латва?
Выказывание комментуя сябра Объединенной Громадянской партии Людмила Грознова.
Конечно, мы повинны узгадывать имя Анатолия Майсени, потому что его смерть была вельми трагичной, и она была первая шерога политиков и оппозиционных активистов. Когда мы говорим про Геннадия Дмитриевича Карпенко, мы так само узгадываем, что это была ненатуральная смерть. Кто это зарабил, мы покуль не ведаем. Кожный раз, коли махчима, гэты имены называю, але слухач вельми добра сказал.
Далее слухач задает пытание.
Когда руководство Беларуси приняло решение о строительстве атомной электростанции Беларуси, оппозиция приняла это решение в штыки. Сейчас руководство Польши приняло решение тоже о строительстве атомной электростанции. Какое у них сейчас мнение к этому решению, хотелось бы узнать.
Отказывая один из основальников партии «Белорусская христианская демократия» Алексей Шейн.
Позиция «Белорусской христианской демократии» такая, что не при этой уладе, якая робит это будовництво непрозрысто, робит это будовництво на той территории, на якой станция не может, на нашу думку, стоять. И снова же мы будуем это все по российских технологиях. Фактично по тех же технологиях, по яких была будована Чернобыльская электростанция. Атомные электростанции, которые будуются, например, у Франции, у Скандинавии, они будуются на абсолютно іншай аснове бяспекі, таму можа быць палякі, калі на это робіць. Не думаю, што на это робіць на ўзор і з тэхналогіямі Расійскай Федэрацыі.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне на падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Лукашенко обяцаў вярнуць уклады насельніцтва ў Сбербанк лядоўнямі, пральнымі машынамі, тэлевізарамі. Дык трэба аддаць пенсіянерам гэтыя залежалыя тавары. Але я мяркую, што тая абяцанка застанецца
поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире. Белькевич, Солигорск.
Яким чином нам, белорусам, с европейцами равняться, коли мы навод бедней бедных краин? Мы за браками повинны зваться.
Беларусь, диплом товароведа ничего не значит. Едь в глухую вёску, где никогда не было магазина, работать продавцом за 200 тысяч всего. С уважением, Тина Соколовичу.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что Радио Свобода слушают пенсионеры, что он очень заблуждается. Весь мир слушает Радио Свобода, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
Агляд звонков подрыхтовала Галина Бакунчик. После выпуску новинок экспертиза.
Говорить Радио Свобода. У Менску 22 годины 30 хвилин. У студии новинок Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. У Беларуси выявлены первый выпадок заражения свиным гриппом. Захворелый громадянин Китаю, який 10 жнивня вернулся с КНР. Выявлено 37 человек, с якими контактовал хворый. После медичного огляду и обследования у лаборатории, яны признаны здоровыми. Белорусские правооборонцы обвестили сбор подписей под зворотом до президентов США и России, а так само до керовников европейских структур оборону белорусских политвязнев. Авторы звороту згадывают справы Миколая Аутуховича, Владимира Осипенки и Артема Дубского. Завтра в Могилевском областном суде отбудется разгляд касационной скарги активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского. 7 липня Осиповицкий районный суд покарал Дубского годом зняволення, признавши виноватым у порушении правил отбытия покарания по справе 14. Белорусские улады спынили супрацовництво с британским пиар-менеджером Тимоти Беллом, які на протягу года працавал над створением становчого имиджу Александра Лукашенки. Улады дали дозвол на проведение з'езду партии БНФ у Палаце культуры тракторного завода у Менску. З'езд пройде 5-6 вересня. Лявон Барщевский заявил, что не будет балетоваться на посаду старшини партии. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Не меньше за 95 человек загинули и больше за 550 были поранены в вынику серии выбухов и обстрелов у столицы Ираку Багдаде. Сегодняшний день у Ираку стал самым кривавым с моменту выводу американских войсков из иракских городов при конце червеня. Полиция у Кабуле застрелила трех узброенных людей, которые напали на банк в центре афганской столицы. Представник талибов заявил, что напад был учинены активистами руху «Талибан». На завтра в Афганистане призначены президентские и региональные выборы, которые талибы шматразово погрожали сорвать. У вынику аварии на Саяно-Шушенской ГЭС у России, поводле найновейших звестак, загинули 14 человек. Протягиваются пошуки больше, як 60 людей, яких личат зниклыми. Паўднёвая Корея отклала запуск у космос своей первой ракеты «Носьбіта». О причинах откладу не поведомляет. Побудованная при уделе России ракета мела доставить на орбиту 100-килограммовый спадорожник. Это был выпуск новинок. Наступный прогучить про полгодины. Шановные слухачи, не забудьтеся, нас можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 Валентин Жданко за глядом листов слухачоу. А зараз на чарзе «Экспертиза свободы».
В
Годовы контракт с Беларусью британского піяршика Лорда Белла скончился 18 жнивня. Ці можна назвать паспяховой миссию Тимоти Белла, ці выканаў ён тыя задачи, якія ставили перед ім беларускія улады. Увогуле, ці магчыма сродками піяру и політичної рекламы змяніць імідж краіны, не глядячи на реалії і узровень развіцця. На гэтае ды іншае пытанне у перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Уладзімір Падгул і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Місія Лорда Белла ў Беларусі закончылася. Пра гэта сам кіраўнік брытанскага піар-агенства, з якім беларускія ўлады заключылі гадавы кантракт, заявіў у інтэрв'ю брусэльскаму інтэрнэт-выданню «Евроюнін Абсервер». Ён, аднак, сам пакуль не ўдакладніў, ці будзе працягнутая ягонае супрацоўніцтва з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. А на вашую думку, наколькі была ўдалай гэтая ідэя беларускага кіраўніцтва? Ці прынесла місія Лорда Белла некую карысць беларускаму кіраўніцтву, а можа і самой Беларусі, ці можа назваць ее паспіховай з пункту гледжання, напрыклад, Александра Лукашэнкі? Владимир Падгул, як вы лічыце?
Як кажуть науковцы, а я все ж таки доцент, кандидат філософських наук, адмоўный вынік таксама вынік. З гэтага пункту гледжання любые контакты приносят становчы вынік для разумнага чалавека. Ну а з пункту гледжання эфектыўнасці у нас вельмі складаная задача. Мы не чыталі дамовы, мы не ведаем пунктаў, якія мусіў выконваць Лорд Белл. Таму мы можам вельмі ускосна разважаць на гэты конт.
Ну але калі все-таки казаць пра некаторыя тыя крокі Александра Лукашэнкі, якія звязваліся менавіта з Лордам Беллам. Это і з'яўленне сына Міколы, гэта і тое, што прэзідэнт Беларусі наведаў Рым ды Ватыкан. Па-вашаму, можна гэта ацэньваць як поспехі Белла?
Вядома ж, не. Прычым тут Лорд Белл і наведаванне Лукашэнкі Ватыкана? Это держава, якая мае вельмі магутную аналітычную групу, пралічвае шмат крокаў, ім да лямпачкі нейкі Лорд Белл. Калі казаць пра Колю, дык унутры Беларусі гэта выклікала адмоўную рэакцыю. Па маіх звестках, што электарат Лукашэнкі вельмі адмоўна ставіцца да з'яўлення Колі. На міжнароднай арэне гэта ўвогуле проста анекдот хадзячы. Таму гэта правальныя абсалютна рэчы, і я не ўпэўнены, што Лорд Белл меў да гэтага нейкае дачыненне.
Віктор Мацінавіч, ваше ставленне да гэтых пытанняў, на вашу думку, ці была паспяховай місія Лорда Белла, як яе можна ацаніць? Канешне, ва ўмовах недахопу інфармацыі, які ўсе мы не маем дастаткова грунтоўна наконт таго, што ўсё-ткі ён прапаноўваў і што ўсё-ткі прымалі беларускія ўлады.
Мы трохі спяшаемся казаць пра тое, што гэта місія скончана. Таму што тое, што дакладна сказаў Белл у інтэрв'ю EU Observer, было, што тэрмін дзеяння пагаднення контракта з ім скончаны. І вот зараз, наколькі я ведаю, ідзе узгадненне, пытанне аб тым, ці працягваць гэты контракт, ці не працягваць. Таму лічыць гэты этап дзейнасці Белла ўжо скончаным, а зараз зарана. Але ж, што тычыцца ацэнкі эфектыўнасці яго працы? Дык тут бы я пагадзіўся з Владзімірам і скажу, што, на мой погляд, таксама яго дзейнасць не была эфектыўнай. Па-першае, наколькі я ведаю, асноўнай яго мэтай было не паліттэхналагічнае кансультаванне Александра Лукашэнка, таму што ёсць іншыя людзі, якія гэтым займаюцца. Яго мэтай было спрыянне ўтварэння пазітыўнага вобразу Александра Лукашэнка і краіны Беларусь у замежных медыях. Дзеля гэтага, як ён сам асабіста мне казаў, ён сам лічыў мэтазгодным максімальна распаўсюджваць той мэсэдж, які сфармулюе Беларусь для Захада. А сам жа ён мерай эфектыўнасці сваёй працы лічыў такое пытанне, як, напрыклад, прызнанне восеньскіх парламенцкіх выбараў. Ну так давайте паглядзім, ці было сфармулявана Рэспубліка Беларусь новае бачанне свайго месца ў взаємаадносінах з Еўразвязам? Мне здаецца, што не. Мне здаецца, што лондонскі форум, які вельмі з вялікай помпай быў праведзен пры падтрымцы спадара Белла, не прынёс шмат плёну, таму што, як мы зараз усе сёння ведаем і гагочам з гэтага, калі на беларускае прадпрыемства званіць патэнцыйны інвестар, ангельскомовны, так там просто кидают трубки. Так, на мой погляд, белорусской промысловості і Беларусі потрібно не лорд Бел, не піярщик, а просто вучитель ангельской мови для дітей, для садку. Ось коли система вивчить ангельську мову, так тоді вже можна приступати до формування нейкого меседжу, який у свою чергу можна подобрати нейкого піярщика, який цей меседж допоможе розтлумачити заміжним медіям і так далі.
Що тут першосне? Тое, що який б не був талановитий піарщик, він не може зробити з білоруського керівництва цукерку, ці просто, на вашу думку, лорд Белл недостатково талановитий піарщик і недостатково ярко виконав свою задачу?
Ні, мені здається, що лорд Белл, справді, вельми талановитий піарщик, і він обіляв іміджі значно більш складаних лідерів. Наприклад, ось я б звернув увагу на його працю з керівництвом Малайзії, яка принесла вельми шмат плену. Але ж проблема у тим, що той ставлення до Заходу, до Росії і так далі. Це не задача, це не функція піарщика. Функція піарщика – розповсюджувати нейкі вже сформулюване міркування на той чи гетий конт. Перед лордом Беллом, коли я наставилася, я не ведаю, чи ставилася вона, і здається, вона не ставилася. Так ось, коли ми чекали, що лорд Белл розтлумачить нам, як нам треба поводити себе з Заходом, як треба нам себе поводити з Росією, так це було фантастикою, тому що це не його задача, це не його функція. Ягоною функцією, і він справився, до речі, вельми добре. І він сюди привез журналістів і возив там одна за другою делегації там по Белпотінгер груп приїжджали, і вони тут нечто гледзіли. Ну а то, що гледзіть було нічого, і то, що їжджали вони отсюль такі трохи розчарованої, ну так це ж не його вина. Той матеріал і ті задачі, які тут йому ставили, і вони були просто недоречні.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Тема сьогоднішнього випуску – годовий контракт з Білоруссю британського піарщика Лорда Белла, який скінчився 18 жнівня. У передачі беруть удзел політолог Владимир Подгол і намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцінович. Веде передачу Віталь Циганков. А я нагадаю, що всі наші передачі так само можна знайти у інтернеті. Наш адрес – свобода.org. Выказывайтесь на конт наших программ и подеи у свете на телефон аудиотказнику Менску 266-39-52.
Мы бачим, что у нас уже утворилась певная дискуссия. Виктор Мочнович лишит, что господар Белл зарабил со своего профессийного пункта влежения все, что мог, просто не мог зарабить больше, чем то дозволяя белорусская реальность. Владимир Подгол на початку нашей размовы заявил, что лишить, в принципе, миссию лорда Белла провальной. Владимир, вы догэтуль настойваете, что менавито як профессионал, и он провалил свою функцию и свою миссию?
Я не мог за 5 минут поменять свою позицию. Соправды, Мартинович привел добрый приклад, Лондонский инвестиционный форум, але не шмат кто ведая, что отбывалося за и после этого форума. Вельми цікавый приклад. Тады ж журналисты одной из ведущих газет в Великобритании подрыхтовали интервью с Лукашенком, якое вышло как раз в день этого форума. Але ж, нам треба постоянно памятать, что это демократичное громадство. Так вот, у этой же газете у два разы больш дали месца для лідараў апазіцыі, лідараў грамадскай думкі, дзе яны ўшчэнт разнеслі ўсё, што трындзеў Лукашэнка наконт таго, што ў нас такая ж дэмакратыя, як у Вялікабрытаніі, Штатах і ў развязі, што ў нас летні дэмакратычны рай. А яны з фактамі, з лічбамі ўсё гэта разнеслі.
Ну вось сам Белл, ён ставіць сябе ў заслугу. Во всякам разе ён адзначае тое, што за апошні год істотна пацяплелі дачыненні паміж Беларусію і Евразвязам. Ну, зрозуміло, він на себе, магчыма, шмат бере, але ці не можна все-таки это залічыць у певний плюс?
Да нема у сусветной политологии такой, ну, инструментальной, потеплели, похолодали. Это все пропаганда для совков. Есть параметры демократизации, пошли они тене, есть инвестиционный климат. Эти параметры поменялись тене. Протягну два приклада с лондонским форумом и с этой цитатой Лукашенко про секретарок, которые кидают слуху, почувши ангельскую мову. Открывайте вчерашнюю советскую Белоруссию, на третьей сторонце артикул про то, как выдатница нашего Иньяза
выпускница, не захотела ехать на периферию. И журналистка здекуется, стебается с этой девчинки. Так треба было б этих девчинок накировать секретарками на заводы, а их у тьму тараканю у самые глухие вёски. Вось вам и реклама. Вось это Лорд Белл. Читайте официйные газеты, глядите телеканалы, и вы убачите, что краина просто распранутая. Який лорд, який бог допоможе у гэтым?
Виктор Марсинович, с того буду лежение, что и Владимир, и вы говорили, тема это десенс протягивать супрацовництво белорусскому кераунисту с Лордом Беллом, ци с любой иншей такой подобной пиар-агенцией. С пункту лежения того, что все-таки ситуация в самой Беларуси значно больше важнейшая, чем некие пиар-кроки.
На мой погляд, супраца с Белом потребна, а лишь не на этом этапе. Не на этом этапе. Вы ведаете, зараз супрацовничать с Белом это то самое, что спробовать робить космичный корабль в Украине, где не вы нашли еще ракетное топливо. На этом этапе треба провести працу с элитами, яким треба довести, як им себе поводить, коли сюда привозят неких замежных журналистов, як треба поводить себе с замежными инвесторами, растлумачить, что предпринимальник, что инвестор, это не ворог, что наоборот, потому что все то, что было сделано по лишению экономичной, потому что перед ним ставились два блоки задач, экономичная и политичная. Так вот, в экономике все разбилось, ущент порушилось из-за того, что предприемства просто не готовы до прихода и до размовы с ангельскомовными заходномыслящими инвесторами. И они вот супрацовничали все житие с Россией и так и думали, что они будут до скону веку своего руховики ярославские закупать и сбывать там свою продукцию кудысь в Россию. Так вот, не. А что ты же выникал у политицы, то мне сдается, что догэтуль непризнанная палата представников, выборы у якую проходила уже при иснавании этого контракта с Лордом Беллом. Мне сдается, что и не былося этого признания, миновито не тому, что дараться был дрэнный, а тому, что сказать нечего. А таким чином узнавлять супрацу треба тады, коли будет что сказать, коли система будет иншая, коли мову будут ведать и так далее. А зараз это все понимаю ниякого сенсу.
Вышла передача «Экспертиза свободы», в якой брали удел политолог Владимир Подгул и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович. Вел передачу Виталь Цыганков.
На самом поудне Беларуси, на березе широкого Днепра, разлегся городок Комарин. Калисти это был районный центр густонаселенного району. Калисти отсюль можно было на теплоходе доехать до Киеву. Калисти тутейшие люди ездили на працу у город Атымшчика у Припять. А что тут творится сегодня? Про это черговая передача «Серии подорожжи свободы».
Подорожжа з метра Бартосіка прагучыць на нашых хвалях у чацвер. У эфіры «Радыё Свабода» і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджарам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у Палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
тэма многіх лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя жнівеньскія дні, узаемадачыненні паміж Беларусію і Захадам. Ці сапраўды беларускія ўлады пераарыентоўваюць сваю вонкавую палітыку? Ці з'явіліся рэальныя шанцы на тое, што Беларусь пасля шматгадовай самаізаляцыі адкрыецца свету? Барыс Рудзько з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тымі патрабаваннямі, якія вылучаюць да афіцыйнага Менску заходнія краіны. Ён лічыць прэтэнзіі Захаду несправядлівымі і неабгрунтаванымі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Мяне здзіўляюць патрабаванні Захаду наконт таго, што беларускія апазіцыянеры павінны трапіць у парламент. Яны што, не ведаюць, што ў Беларусі маюць месца усенародныя выбары дэпутатаў? А гэта значыць, што грамадзяне галасуюць за тых, хто ім па душы. Нават калі сама ўлада пажадае бачыць апазіцыянера ў палаце прадстаўнікоў, народ усё роўна не прагаласуе за лябецкую кампанію. Людзі ўсё бачаць, усё ведаюць, усё чытаюць, ва ўсім разбіраюцца. Ім не патрэбны тыя, хто паліваюць сваю краіну брудам, хто кажа, што народ дурны, што ён ні ў чым не разбіраецца, хто пагруз у карупцыі, хто ні на што не здольны. Людзі гатовы галасаваць і падтрымліваць любога, але толькі не апазіцыянера. Будучыні ў гэтай апазіцыі няма ўвогуле». Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дасведчаныя людзі і ў Беларусі, і на Захадзе добра ведаюць, што сабой уяўляюць так званыя усенародныя выбары па-беларуску, пра якія вы, спадар Рудзько, з такім захапленнем пішаце. Адзін з галоўных прынцыпаў дэмакратычнага парламенту – рэальнае адлюстраванне грамадскіх настрояў. У беларускай палаце прадстаўнікоў 100% прыхільнікаў Лукашэнкі. Вы, спадар Рудзько, усур'ёз лічыце, што беларускае насельніцтва падтрымлівае толькі праўладных кандыдатаў, што ніякага іншадумства ў грамадстве няма? Захад патрабуе ад беларускага рэжыму не таго, каб тыя ці іншыя апазіцыянеры трапілі ў парламент. Ён дамагаецца, каб у Беларусі адбыліся справядлівыя дэмакратычныя выбары. А калі такія выбары будуць праведзены, палата прадстаўнікоў больш не будзе сходам маўчуноў і аднадумцаў. Тут вы, спадар Рудзько, можаце быць пэўныя. Гэта шматкроць праверана ва ўсіх больш як 30 еўрапейскіх краінах, дзе дэпутатаў выбіраюць у выніку справядлівых выбараў. Нашага даўняга сябра, даследчыка беларускай мінуўшчыны Алеся Шустоўскага з Барысава даўно цікаюць пытанне аб рэальных людскіх стратах Савецкага Саюзу падчас Другой сусветнай вайны. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Два гады таму, 6 ліпеня 2007 году, у вечаровай праграме расійскага тэлеканала РТР «Весці» прагучала інфармацыя, што ў падмаскоўным Падольску, дзе захоўваюцца ўсе архівы савецкай арміі, з многіх дакументаў зняты грыф «Сакрэтна». Маўляў, там ужо больш як год працуюць над архівамі 20 ваенных гісторыкаў, і што толькі паводле іхных папярэдніх падлікаў у вялікай айчыннай вайне загінула каля 40 мільёнаў савецкіх грамадзянаў. А вось сёлета, 9 траўня, па расійскім гістарычным тэлеканале 365 я пачуў, што паводле сакрэтных зводак МУС за 1,5 гады пасля вайны ў СССР ад голаду памерлі 2 мільёны чалавек. Лічу, што Радыё Свабода павінна рашуча змагацца з белымі плямамі нашай гісторыі. І калі ёсць звесткі пра больш праўдзівыя лічбы ахвяраў, неабходна іх агучваць, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. У савецкіх школах дзяцей змалку прымушалі запамінаць наступныя дзве лічбы. Савецкі Саюз падчас вайны страціў 20 мільёнаў чалавек. У Беларусі загінуў кожны чацвёрты. Аднак падчас перабудовы многія гісторыкі палічылі гэтыя лічбы заніжанымі, з прапагандысцкімі мэтамі. У Беларусі сталі гаварыць пра кожнага трэцяга забітага жыхара, а ў Расіі – з 93 году афіцыйна лічаць, што агульныя дэмаграфічныя страты СССР, уключна з загіблым мірным насельніцтвам, склалі 26 мільёнаў 600 тысяч чалавек. Спасылка робіцца на падлікі групы даследчыкаў пад кіраўніцтвам супрацоўніка расійскага ваеннага мемарыяльнага цэнтра Рыгора Крывашэева.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Про сутнасць аўтарытарнага рэжыму ўлады, пра тэлебачанне і радыё ў несвабодным грамадстве разважае ў сваім новым лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Слухач піша: «З кім з суседзяў ды знаёмых не размаўляў, усе пагаджаюцца з тым, што на дзяржаўных радыё і тэлеканалах няма чаго слухаць ды глядзець. Паўсюль адно і тое ж: прапаганда поспехаў, рэкляма, расійская папса ды бясконцыя нізкапробныя серыялы. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Лукашэнка кіруе дзяржавай ужо 15 год і, відавочна, лічыць сябе незаменным. І іншыя краіны ўжо даўно прыйшлі да таго, што прэзідэнцкія тэрміны неабходна абмяжоўваць 10 ці нават 8 гадамі, што адметна і якасць жыцця ў іх значна вышэй, чым у нас. Увогуле, колькі ўжо было правадыроў у гісторыі розных народаў? І ці прынеслі яны шчасце людзям, як абяцалі? Народы жывуць і выжываюць дзякуючы ўласным намаганням, а не подзвігам правадыроў. Калісьці ў кожным савецкім горадзе і пасёлку быў помнік Сталіну. Галоўная вуліца насіла яго на імя. Мікіта Хрушчоў у загадным парадку ўсё гэта знішчыў, а ў нас у Беларусі культ асобы Сталіна вяртаецца. Людзям пастаянна нагадваюць пра лінію Сталіна. Напэўна, не самі журналісты з уласнай ініцыятывы гэта робяць, а нехта загадвае ім гэта казаць», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наўрад ці, спадар Віктар, варта казаць пра вяртанне ў Беларусь паўнамаштабнага культу асобы Сталіна. Зроблена асцярожная спроба рэабілітацыі, прычым зроблена не дзяржаўнымі чыноўнікамі непасрэдна, а праз розныя грамадскія ветэранскія арганізацыі. Такое ўражанне, што ўлада чакае рэакцыі грамадства на гэту спробу. А рэакцыя стрыманая, сціплая. Дэмакратычныя суполкі і партыі пратэстуюць, а большасць насельніцтва з'яўленне пад Менскам лініі Сталіна ўспрыняла індыферэнтна. Пратэстаў няма, але якога-колечы ўхвалення ды захаплення таксама не гучыць. Дарэчы, сваёй нядаўняй рэзалюцыі парламенцкая асамблея АБСЭ асудзіла сталінізм нароўні з нацызмам за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, прызнала іхную супольную віну ў распальванні Другой сусветнай вайны і прапанавала абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатова-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Беларусі, як удзельніцы АБСЭ, наўрад ці выпадае пасля гэтага працягваць гістарычныя гульні са сталінскай спадчынай. Аб так званай прымусова-добраахвотнай працы на суботніках разважае ў сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Увесну такіх суботнікаў на Віцебшчыне было зладжана нямала. Прычым, нярэдка праца не мела асаблівага сэнсу. Людзей, напрыклад, прымушалі ачышчаць тратуары ад нерасталага снегу, выкідваючы яго на праезную частку. Слухач з гэтай нагоды піша: «Многія разумелі бескарыснасць падобнай працы, але ўсе маўчалі. Відаць, нават калі на бойню павядуць, бляяць не будзем, прамаўчым ад страху». Далей пайшлі збіраць грошы на так званае добраўпарадкаванне. Аказваецца, вельмі спатрэбілася лыжа-ролерная траса і лодачная станцыя. Сям-там моцна не ціснулі, прасілі даць хто колькі можа. Але ж і гэта ўсе праглынулі. Урэшце, усяму ёсць мяжа. Як вядома, эксперыменты з эканоміяй за кошт адключэння вулічных ліхтароў у Віцебску праваліліся – дзякуючы СМІ, перш за ўсё, незалежным. Уладам проста сорамна стала, ўсё ж жывем у цэнтры Еўропы, а не ў джунглях. На мой погляд, усе новыя дарагія праекты, на якія няма грошай і за якія ўлада бярэцца ў разліку на бясплатную працу сваіх грамадзянаў, гэта пір падчас чумы. І дзе той доктар, што спыніць падобную манілаўшчыну? Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Ашчаджаць за кошт зручнасці і камфорту грамадзянаў у Беларусі не перасталі, спадар Ігар. Апошнім часам мы атрымліваем паведамленні з многіх рэгіёнаў Беларусі пра тое, што ў аграгарадках, пасёлках і нават некаторых райцэнтрах дзеля эканоміі адключаюць гарачую ваду. Сям-там абяцаюць уключаць яе на выходныя і святочныя дні, але шмат дзе загадзя папярэджваюць, пакуль не пачнецца ацяпляльны сезон, гарачай вады не чакайце. На заканчэнне кароткі ліст ад Дмітрыя Ахрымука з Кобрына. Слухач піша: «Як заўсёды, з ахвотай раздаў знаёмым рэкламныя календарыкі Радыё Свабода. З гэтымі людзьмі мы часта дзелімся навінамі, пачутымі па вашым радыё. Шкада толькі, што ў многіх прымачы зламаліся. Занясеш у майстэрню, а там кажуць: «Выкінь яго, дзед, хочаш, каб столькі гадоў тэхніка працавала». А не слухаеш свабоду, жывеш як у бочцы, бо не ведаеш праўдзівых навін. Напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрый Ахрымук з Кобрына. Дзякуй, спадар Ахрымук, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача «Беларуская Атлантыда» прагучыць на нашых хвалях у чацвер. А я яшчэ нагадаю, што наша перадача таксама можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны – Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.